волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Во всем мире прошли массовые акции. В память жертв геноцида армян отметили сотую годовщину. Мы подводим итоги. Кто возглавит Имарат Кавказ после гибели амира боевиков Алиасхаба Кебекова? Почему грузинские мусульмане уезжают на Ближний Восток? Эксклюзивное интервью с жителем Панкиси, который принимал участие в боевых действиях в Сирии. И, как обычно, по воскресеньям наша традиционная рубрика «Из Чечни только хорошие новости». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: число жертв землетрясения в Непале. В Казахстане проходят досрочные президентские выборы. На Украине отмечают 29-ю годовщину Чернобыльской трагедии. В Непале сегодня произошло новое землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр подземных толчков находился в 60 километрах к востоку от столицы страны Катманду. Жертвами землетрясения в субботу магнитудой 7,9 стали, по последним данным, около 2000 человек. Более 5000 человек ранены. В результате схода лавины на Эвересте погибли не менее 18 человек. Власти опасаются, что число жертв может увеличиться. Разрушено тысячи домов, в том числе несколько исторических построек. Десятки тысяч людей провели минувшую ночь на улице, так как боялись возвращаться в свои дома из-за возможных новых подземных толчков. США и Китай направили в Непал своих спасателей. В районы, пострадавшие от землетрясения, направлены представители Международного Красного Креста, объединения Оксфам, Врачей без границ и британской организации «Христианская помощь». Землетрясение ощущалось в Индии, Пакистане, Бангладеш и Китайском Тибете. Не менее 60 человек погибли за пределами Непала. Сегодня в Казахстане проходят досрочные президентские выборы. Прогнозируется победа 74-летнего Нурсултана Назарбаева, фактически правящего страной с 1989 года, когда он занял должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Его соперники – коммунист Тургун Сыдзыков и лидер Федерации профсоюзов Абельгази Кусаинов. Досрочные президентские выборы 2015 года официально были назначены Ассамблеей народов Казахстана, чтобы дать президенту страны Нурсултану Назарбаеву новый мандат общенационального доверия, чтобы страна не сбилась со своего стратегического курса и продолжила продвижение в тридцатку наиболее сильных государств мира. Очередные и президентские, и парламентские выборы в Казахстане были намечены на 2017 год.
Эхо Кавказа. Новости.
Информация некоторых СМИ о том, что члены байкерского клуба «Ночные волки», которые принимают участие в мотопробеге «Москва-Берлин», несмотря на запрет польских властей, все же въехали на территорию Польши, не подтверждается. На самом деле речь идет о совершенно другом мероприятии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
В минувшую субботу около 1500 россиян, ветеранов, учащихся, журналистов приехали в польский городок Бронево, что неподалеку от границы с Россией, чтобы почтить память похороненных там более 30 тысяч красноармейцев, погибших в боях с гитлеровцами в 1945 году. Среди участников мероприятия, которое проводится с 2010 года, были также и около 200 мотоциклистов, в том числе губернатор Калининградской области Николай Цуканов и делегация клуба «Ночные волки». От границы до места назначения мотоциклистов сопровождала польская полиция. Никаких инцидентов не было. После траурного митинга, экуменической молитвы и возложения цветов к могилам павших россияне покинули территорию Польши. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Между тем сообщается, что байкеры клуба «Ночные волки», которые принимают участие в мотопробеге «Москва-Берлин» к 70-летию Победы, намерены попытаться пересечь белорусско-польскую границу в понедельник утром. Ранее в пятницу МИД Польши передал ноту в посольство Российской Федерации в Варшаве, в которой сообщалось, что польские власти не выражают согласия на проезд через свою территорию организованной группы российских мотоциклистов. На Украине отмечают 29-ю годовщину Чернобыльской трагедии. Взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года привел к радиоактивному загрязнению обширных территорий Украины, России и Белоруссии. Общее число жертв трагедии по разным оценкам составило от 25 тысяч до 100 тысяч. Авария стала крупнейшей катастрофой в истории гражданской ядерной энергетики. В Киеве у памятника жертвам Чернобыльской трагедии сегодня состоялся митинг «Реквием». Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших при ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС и выразил надежду, что мировое сообщество поможет Украине завершить строительство саркофага над разрушенным реактором атомной станции. Новая защитная оболочка над обломками Чернобыльского реактора должна появиться до конца 2017 года. Ранее завершение строительства намечали на 2015 год. Общая стоимость объекта укрытия оценивается более чем в 2 миллиарда евро. В Белоруссии около 500 сторонников оппозиции проводят традиционную акцию, приуроченную годовщине взрыва в Чернобыле. Демонстранты выступают против строительства в республике первой атомной электростанции, а также против появления на территории страны российских военных баз. Один из лозунгов акции гласит: «Нет российской ядерной угрозе». Российские хакеры, атаковавшие в прошлом году компьютерную систему Белого дома, получили доступ к электронной почте президента США Барака Обамы. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских официальных лиц. Как отмечает издание, взлом был более вызывающим беспокойство, чем это признавали власти.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Армении и многих странах мира, где проживает армянская диаспора, 24 апреля прошли мемориальные акции, посвященные сотой годовщине начала массовых убийств и репрессий в отношении армянского населения Османской империи. Мы подвели итоги горького столетия с политологом, директором Института «Кавказ» Александром Искандаряном. Александр, Германия на пути признания геноцида армян. Бундестаг проголосовал за это большинством голосов. И в парламенте Австрии тоже сделали соответствующее заявление.
Действительно, и в Австрии, в парламенте это прозвучало, и президент Германии выступил. Это вообще, я бы сказал, признание геноцида – это некий поезд, который пошел он уже достаточно давно, уже лет 50 как, скорость его ускоряется. И остановить поезд признания геноцида разными странами уже, в общем, невозможно. Как я оцениваю, но столетие геноцида отмечается не для того, чтобы кто-то признавал или не признавал геноцид. Это день скорби, это день, когда вспоминают погибших, но в то же время это и тот день, когда вот отдается дань памяти, в том числе и другими государствами. И ну, это процесс, он столетие – это ведь только дата. Этот процесс шел до столетия и будет продолжаться дальше, до того момента, когда когда-нибудь его признает Турция.
То есть вы считаете, что это возможно, да, вот в перспективе сценарий налаживания отношений между Турцией и Арменией?
Как политолог в реальной политической перспективе, краткосрочной, может быть, среднесрочной, нет, я не думаю, что это возможно. Политическая ситуация в нынешней Турции этому, ну, мягко говоря, не способствует. Но не может же это длиться вечно. Я не знаю, когда, через 5 лет, 10 лет, 50 или 100, но рано или поздно Турция взглянет на свою историю обратно. Просто невозможно, это произойдет когда-нибудь. И произойдет это именно таким путем, что разные страны будут это будут это признавать, это событие. Ну, оно, в общем, уже и сейчас геноцид. В общем, принято. Людей по-настоящему отрицающих его в мире почти не существует. Когда-нибудь это случится, да, я так думаю.
А вот именно сегодня Турция решила отметить столетие битвы при Чанакале. Вот зачем вот так вот обострять, как вы думаете?
Ну, зачем, понятно, это сделано именно потому, что этот день, 24 апреля 2015 года, это день столетия геноцида. Битва Галлиполская, она не в апреле началась, не в апреле закончилась, никогда в апреле не отмечалась, и, ну, так сказать, перенаправить внимание, отвлечь внимание от дня столетия геноцида, это было целью. На мой взгляд, не очень хорошо рассчитали, и, конечно, эта цель не была выполнена, потому что, ну, абсолютно очевидно всем, что это... Этот перенос состоялся именно из-за армянского геноцида. Больше ни из-за чего. Пожалуй, даже наоборот. Пожалуй, этим галлиполийским празднованием было привлечено внимание к геноциду, на мой взгляд, а не наоборот.
Я бы хотела вернуться к Германии. Вот на момент геноцида армян Германия была союзницей Османской империи. И немецкий военный генералитет наверняка тоже был причастен к этим решениям. Если Германия признает геноцид на официальном уровне, дает ли это Еревану возможность выступать с различными финансовыми и юридическими исками?
Ну, я не юрист. Мне очень трудно об этом судить, насколько... насколько нынешняя Германия является правопреемником кайзеровской Германии и насколько вообще работают такого рода законы. Но на сегодняшний день, по-моему, не поэтому принималось это решение, не поэтому президент говорил и про претензии вот такого вот финансового свойства. Мне кажется, что сейчас не об этом разговор.
Ну, после заявления Папы Римского Анкара отозвала своего посла, а вот четкая позиция России по вопросу о геноциде армян не вызывает никаких резких жестов. Почему это так?
Анкара скоро станет чемпионом мира по отозванным послам. Отозвали из Ватикана, отозвали из Австрии, отозвали в свое время из Египта, отозвали из Израиля. Это все происходит по разным причинам. И последние отзывы послов, вот австрийские, например, ватиканские, это связано с тем, что в Турции чрезвычайно нервно относятся к геноциду и всему, что с ним связано. Однако все-таки, ну, отзывать посла из России и Германии, это было бы все-таки каким-то верхом иррациональности. Германия – это первый партнер Турции экономически. Это крупнейшая экономика Европы, чрезвычайно важная для Турции страна. И Россия – седьмой экономический партнер Турции, и опять же, чрезвычайно важная для Турции страна в плане, ну, скажем, там, путей в данный момент обсуждающихся путей экспорта нефти и так далее, и так далее, газа, извиняюсь, и так далее. И я думаю, что в данном случае, ну, обиды обидами, но вот прагматический интерес прагматическим интересом, мне кажется, что вряд ли будет отозван послы из России и Германии.
А что, если этот вопрос будет рассматриваться Международным судом ООН? Это судебный орган, который занимается разбирательством конфликтов между государствами. Следовательно, можно будет, есть возможность говорить об этом конфликте через суд?
Дело в том, что об этом конфликте через суд, это, во-первых, это не конфликт между государствами. То, что случилось 100 лет назад, и те люди, которые были убиты в Турции, в основном это были граждане Турции, то есть, ну, Османской империи, убивались внутри государства граждане этого государства, по этническому признаку, именно этому. Это и был геноцид, это не были события, которые происходили там где-то на фронте. Во-вторых, были суды, они были прямо сразу после геноцида, они были в Стамбуле, были люди осуждены. Была турецкая армянская комиссия обратилась в авторитетную международную юридическую организацию. Я запамятовал ее название, к сожалению, сейчас, несколько лет назад, и она вынесла вердикт. Тут дело-то политическое, тут дело в том, что кто-то это может осудить, и после этого Турция признает геноцид и начнет там, я не знаю, репарации выплачивать. Турция политически не хочет этого делать. В Турции иногда даже ведь факты убийств признаются, но слово «геноцид» турки боятся, не хотят его произносить и противодействовать ему всеми силами. Поэтому я думаю, что и противодействовать этому будут политическим способом, а не чисто юридическим. Просто страны будут одна за одной признавать это событие.
Скажите про политику, которая проводит Армения. Вот почему-то, например, нет правозащитного центра, подобного центру Визенталя, такого же по масштабу, который бы занимался этим вопросом?
Центр Визенталя, если я не ошибаюсь, тоже он же не в Израиле находится, или я ошибаюсь. В Армении тем, что связано с геноцидом, занимается, во-первых, существует музей-институт. Это одновременно действительно музей, а с другой стороны, это научная организация. Это организация, в которой занимаются изучением различных аспектов, связанных с геноцидом. Они довольно много публикуют, довольно много переводят, довольно много изучают, постоянно выходят, так же, как Центр Визенталь это делает, да, постоянно выходят книги о, ну, там, предположим, различные источники о геноциде на английском языке, на немецком языке, на русском языке и так далее. Выходят все новые и новые факты, открываются там воспоминания различных людей о геноциде. Это происходит все время. И, кроме того, этим занимается, ну, государство, этот институт, музей государственный, и само государство занимается вот этими проблемами. В частности, те мероприятия, которые проходят сейчас, и конференция, которая была огромная просто по своему масштабу, она была организована государством Республики Армения, так что это все действует.
А по какой причине, кстати, Израиль избегает этого признания?
По той же причине, по которой избегают этого признания все остальные. Повторюсь, у меня довольно большой опыт, ну, личных встреч с различными политическими деятелями, политологами, учеными, аналитиками из разных стран. И я людей, которые действительно отрицают геноцид, то есть говорят, что его не было, не видел. Я их не видел даже в самой Турции. Обычно говорят, да, конечно, все понятно, история, есть факт, который, ну, как его отрицать, вот были 1,5 миллиона человек, и они в одночасье исчезли, растворились в воздухе, да? Но у нашей страны, говорят, в разных уголках мира, есть соответствующие отношения с Турцией. Турция для нас важна по тем или иным причинам, и посему раздражать ее при той политике, которую Турция сейчас ведет, мы не можем. Это, в общем, общепринято везде, где страны не признают геноцида или пытаются этого избегать. Это результат взаимоотношений с Турцией, важности Турции для этой страны.
Еще вопрос по поводу Азербайджана, потому что временами он занимает еще более резкую позицию по этому вопросу, чем Турция.
В случае Азербайджана действительно исключение. Если в других государствах это происходит из-за того, что они боятся использовать эти другие государства отношения с Турцией, и Турция по тем или иным причинам имеет для них какое-то значение, то у Азербайджана самостоятельная позиция, которая с турецкой совпадает, а просто она иногда гораздо более резкая. Казалось бы, иррационально, зачем это нужно. Геноцид был в Отоманской империи, и, собственно, геноцид к нынешнему Азербайджану не имеет никакого отношения. Но тут работают уже антиармянские сентименты, которые есть в Азербайджане, в азербайджанском руководстве. И это такого рода позиция – это результат того, что это произошло именно с армянами, а не с каким-то другим этносом.
Вы прослушали интервью о признании геноцида армян с директором Института «Кавказ» Александром Искандаряном.
Эхо Кавказа.
После ликвидации в Дагестане преемника Доку Умарова, лидера террористической группы «Имарат Кавказ» алиас Хаба Кебекова, эксперты предрекают усиление борьбы внутри самой организации. Кто станет следующим лидером в непростые времена, когда потенциальные воины Северного Кавказа пополняют ряды группировки «Исламское государство», а не во многом ставшего виртуальным «Имарата Кавказ»? Кто придет на смену относительно умеренному по меркам северокавказского подполья Кебекову? Он, в частности, запрещал теракт против женщин, детей и стариков. Будет ли это более радикальный человек? Об этом материал Амины Умаровой.
Национальный антитеррористический комитет подтвердил ликвидацию в Дагестане, в пригороде Буйнакска, во время спецоперации 19 апреля преемника Доку Умарова, лидера террористической организации «Имарат Кавказ» алиас Хаба Кебекова. Среди прочего, его обвиняли в участии в организации убийства суфийского шейха Республики Дагестан Саида Афанди Черкейского в 2012 году и в подготовке теракта в Волгограде в 2013 году. Кебеков алиас Хаб Алибулатович, 43-летний аварец Али Абу Мухаммад, стал лидером террористической организации «Имарат Кавказ» в марте 2014 года. Перед этим он занимал должность кадия Верховного шариатского судьи Вилаята Дагестан, затем аналогичную должность на уровне всей организации. 16 января 2014 года на YouTube была выложена аудиозапись с голосом Кебекова, в которой говорилось о смерти лидера «Имарат Кавказ» Доку Умарова, а также о том, что самому Абу Мухаммаду предлагают встать во главе «Имарата». Сам Кебеков предлагал на пост лидера организации брата Асламбека. Судя по всему, речь шла о чеченце Асламбеке Вадалове. 18 марта 2014 года на интернет-сайтах, связанных с подпольем, была опубликована информация, что решением Амиров Вилаятов и Марата Кавказ Али Абу Мухаммад избран новым главой организации, и в тот же день командование Имарата Кавказ официально подтвердило смерть Доку Умарова. Кандидатура была одобрена советом Шурой из 6 человек, состоящего из 4 амиров вилаятов, кадия Верховного шариатского судьи, коим он являлся до самой смерти. Кебеков не допускал причинения вреда рядовым жителям и их жилищам. Целью Имарата Кавказ он называл исключительно силовиков. Он также противился присоединению к ИГИЛ. Ахмед Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, этнограф и кавказовед, говорит, что позиция противников присоединения к исламскому государству в организации ослабнут и усилится борьба внутри самой организации.
Сейчас, в данный момент, уничтожение Кебекова достаточно серьезное. Сейчас противостояние тех, кто, собственно говоря, за старый путь развития Эмирата Кавказа и сторонников исламского государства. Тех, кто хочет присоединения Эмирата Кавказа к исламскому государству и его структурам. Соответственно, Кебеков был тем лидером Кавказского Эмирата, который выступал резко против присяги исламскому государству и выступал резко против вообще присоединения к исламскому государству.
Руслан Гиреев, руководитель группы мониторинга молодежной среды Республики Дагестан, эксперт по религиозно-политическому исламу Центра исламских исследований Северного Кавказа, считает, что назначение следующего лидера может занять какое-то время.
Обычно, когда ликвидирован очередной боевой, при сообществе с другими джаматами выдвигается несколько кандидатур на его место. Обычно практика такая. Здесь обратите внимание, в период предстоящих праздников 9 мая федеральный центр усиливает политику в регионах. Поэтому эта работа, она каждодневно продолжается. Я думаю, в этой связи сейчас радикальное подполье находится на такой стадии, что даже по предложению немногие возьмут на себя сейчас такую ношу. Тем более там сейчас происходят раскольные пути тоже, потому что часть подпольщиков, они дали присягу Ближневосточному фронту, исламским государствам, ИГИЛ, а часть все же осталась на прежних позициях. Поэтому вот сейчас очень тяжело сказать, кто же возьмет.
Очевидна активность и успешность вербовки исламским государством выходцев с Кавказа, включая тех, которых детьми вывезли в Европу, спасая от войны в Чеченской республике. В чем вы видите секрет агентурной работы исламского государства? Эксперт Ерлакапа говорит.
Очень сложная ситуация. Дело в том, что, сами понимаете, социологическое исследование провести очень тяжело, но вот даже если основываться на том, кто туда едет и кто противостоит вообще идеологии исламского государства, получается, что среди салафитов очень серьезная есть оппозиция исламскому государству. Я знаю, да, то есть отслеживал, и в том числе и общался через Facebook, да, со многими салафитами, которые резко против идеологии исламского государства, ее не приемлют абсолютно, то есть считают это, наоборот, антиисламским государством. Когда вот смотришь ситуацию, кто уезжает, да, туда, в основном люди действительно не очень устоявшиеся в вере. Те, кто недавно окончательно обратился в ислам, да, то есть одно дело мусульманин по рождению, да, а другое дело, когда уже человек активно начинает ислам исповедовать и так далее. Там есть и те, и другие, и третьи. Вдруг у человека что-то щелкает в голове, он едет туда. По разным причинам, разные есть. Основное, что тянет туда, да, молодежь, это разглагольствование лидеров исламского государства о социальной справедливости, о том, что вот это истинно исламская территория. Немаловажно то, что они территорию там контролируют. А если мы сравним исламское государство, да, которое контролирует четко территорию, есть бюджет от нефти, доходы и так далее, и возьмем Эмират Кавказ, который не контролирует никакую территорию, то есть люди вынуждены там прятаться в подполье, бегать и так далее, в лесах бегать. И, естественно, исламское государство вот в этом сравнении, особенно с Эмиратом Кавказ, выигрывает.
Эксперт Ерлакапов считает, что виртуально выигрывает Эмират Кавказ, так как очень активно использует интернет-ресурсы. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
В Ахалгорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия с 1 мая начнет действовать новый пропускной режим. Подробнее Мурат Гукимухов.
По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, в минувшую пятницу из Хинвала в Ленингор приезжала делегация чиновников, среди которых были представители администрации президента, паспортной службы и генеральной прокуратуры. В здании районной администрации они встретились с ленингорцами, чтобы обсудить ситуацию с выдачей новых пропусков, документов, по сути являющихся видом на жительство для тех жителей района, кто сохранил грузинское гражданство. По словам Тамары, кто-то пришел на встречу сам, узнав о мероприятии, но тех, от кого поступали жалобы на несправедливый отказ в выдаче пропуска, цхинвальские чиновники пригласили на встречу специально. После отъезда делегации жители района узнали о том, что власти собираются ввести новые условия пересечения границы для жителей района, у которых нет пропусков, говорит Тамара Миракашвили.
Сотрудник администрации позвонила, что вот сейчас мы проводили гости из Цхинвала, и они принесли хорошую новость, уже как приказ. Это решено, что люди, у которых нет пропуска, они могут заплатить 1000 рублей и побывать в районе в течение 3 месяца. Мы еще не знаем, ждем официальное объявление, как все это будет. Но люди часто порадовались из-за этого. Но часто говорили, что зачем мне заплатить деньги, чтобы я пришла в свой дом. Если я знаю, что здесь приезжают через пропуск люди, которые здесь не живут и не прописаны. В общем, мы сегодня ждем, что будет официальное объявление, и так мы будем или порадоваться, или наоборот.
В начале прошлого года югостинские власти объявили о замене так называемой справки форма номер 9 на пропуски нового образца. Тогда же было объявлено, что сам процесс обмена документов не займет более 3 месяца, однако он не закончен до сих пор. За это время из районов Схинвал поступали многочисленные жалобы на действия ленингорского КГБ со стороны тех, кому отказали в обмене, что равносильно депортации в Грузию. Дело доходило до абсурда, когда родителям давали пропуски, а детям отказывали. И наоборот. Прошлой осенью по жалобам ленингорцев в район по поручению президента Тибилова приезжала специальная комиссия. Тогда большая часть жалоб была удовлетворена, но, по уверениям ленингорцев, в районе еще много людей, не имеющих возможности вернуться домой к своим близким, вынужденных быть приживалками у родственников в Грузии. Пока проблема не будет разрешена окончательно, введение некого подобия виз является для этих людей выходом из положения, считает югостинский эксперт Ролан Киликсаев.
Я себе представляю это так. Те, кто постоянно проживает в районе, должны получить новый пропуск. А те, кто проживает на территории территории Грузии, но члены их семьи живут в Лениногорском районе, могут приобретать эти платные пропуска на 3 месяца. С другой стороны, уже всем понятно, что процедура замены документов сильно затянулась, превратился в скандал. В районе много обиженных людей, кому отказали в виде на жительство и оставили бомжевать в Грузии. А у них здесь осталось жилье близкие. Для них, наверное, это тоже какой-то временный выход из положения. Ну и заодно компромисс КГБ, который отвечает за выдачу пропусков. По сути, речь идет о визе, которые могут и не выдать повторно, если человек будет увлечен в чем-то, что противоречит безопасности республики.
Это был юго-осетинский эксперт Ролан Келихсаев. Мы будем следить за развитием событий в Лениногорском районе. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Завтра, 27 апреля, в Брюсселе состоится конференция бизнес-совета ЕС «Грузия. Новые возможности Грузии в рамках свободной торговли с Евросоюзом». По информации пресс-службы грузинского МИДа, конференция проводится при сотрудничестве МИД Грузии, Министерства экономики Грузии, аппарата госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры и при поддержке Евросоюза и Еврочамберс. На мероприятии будут присутствовать представители как частного сектора, так и различных структур Евросоюза, дипломатического корпуса и правительственных ведомств, сообщает Интерпресс-Ньюс. Завтра, 27 апреля, в Тбилиси состоится национальный молодежный форум. Как сообщили Интерпресс-Ньюс, в грузинском парламенте мероприятие проводится при сотрудничестве Совета по гендерному равенству парламента Грузии, Фонда народонаселения ООН и Европейского молодежного парламента Грузии. Участие в национальном молодежном форуме примут представители парламента и правительства Грузии, Европейского молодежного парламента, международных неправительственных, местных и молодежных организаций. По информации организаторов мероприятия, цель форума – адвокатирование для больших инвестиций в развитие подростков и молодежи, что необходимо для устойчивого развития страны. Молодежный форум пройдет в рамках единой программы ООН для поддержки гендерного равенства в Грузии, которая осуществляется при содействии правительства Швеции. По заявлению министра финансов Грузии Надара Хадури, бюджет не оказывает влияния на изменение курса лари. Как отметил министр в беседе с журналистами, правительство работает над этим вопросом и, предположительно, вскоре будет получен результат, сообщает Интерпресс-Ньюс. На изменение курса лари бюджет никакого влияния не оказывает. Мы работаем вместе с Национальным банком. Надеюсь, этот процесс обязательно принесет результат. Я хочу сказать, что изменение курса лари – это временное явление, заявил Надар Хадури. Накануне, 25 апреля, министр финансов Грузии присутствовал на встрече с бизнесменами и предпринимателями в Кутаиси. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили присутствовал на последнем заливании бетона в купольную конструкцию храма Иверской иконы Божьей Матери на горе Махата в Тбилиси. В беседе с журналистами глава правительства заявил, что этот храм станет символом объединения страны.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В нашей рубрике «Гость недели» на этой неделе был весьма необычный гость. Один из жителей Панкисского ущелья Грузии, который принимал участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина, представившийся Али, вызвался ответить на часто задаваемые вопросы и рассказать о позиции и мотивации стороны, которую он представляет. Собеседник рассказал о том, почему молодые люди из Панкиси едут воевать на Ближний Восток и как грузинские мусульмане попадают в зону боевых действий. Али, который руководил в Сирии боевой группой в целях безопасности частности, отказался называть свои настоящие имя и фамилию. А сама беседа проходила в одном из тбилисских парков под проливным дождем и без свидетелей. Эксклюзивное интервью записывал наш тбилисский корреспондент Звиат Мчедлишвили.
Для чего молодые люди из Панкиси, с какими целями они едут на Ближний Восток, в Сирию, и что ими движет?
Во-первых, в Панкисском ущелье живет мусульмане. Когда во всех мирах, нет, не то что в Сирии, там, в Чечне, в Афганистане, нет, не имеет значения, когда их убивают детей, женщины. Мусульман, он должен идти на войну. Это в исламе говорится, что ты должен их защищать. Когда неверующий, мы говорим неверующий, когда твоя земля заходит хоть на 10 сантиметров, это уже является фарзом выйти на пути джихада. Поэтому все мусульмане это думают так, что они должны ехать на джихад. Это не терроризм. Кто это не знает и не понимает ислам и джихад, это они принимают по-другому. Там убивают, там они едут, чтобы на деньгах, там им платят. Такого нету. Любого мусульмана спроси, что такое джихад, они ответят, что этот джихад является самый высокий ступень в исламе. Мусульмане не воюют против женщин и детей. Они воюют только у кого есть оружие и кто идет против с оружием. Люди там хотят стать шахидами. Шахиды – это самая верхняя ступень в раю, который дарит Аллах, сам говорит в Коране. Они будут там в самом высоком ступени в раю.
А что бы вы могли сказать родителям тех молодых людей, которые вот уезжают в Сирию? Очень многие ведь против того, чтобы их дети принимали участие в боевых действиях на Ближнем Востоке. Как вы относитесь к их мнению?
Ну, в любом случае, который не знает в исламе, что это родители, конечно, против, который сын едет на джихад, и на их мнение это война и другая война. Кто знает, что это такое, ислам очень хорошо знает. Они не то, что против, они сами есть. Там люди, которые со своими семьями там живут, детьми, даже малолетние дети, там, которые родились там. Это не значит, что все должны ехать. У кого есть возможность и считает себе, что у него это фарс, он обязательно должен ехать. Ну, сегодня это уже у всех фарс, потому что во всем мире это уже видно, что против ислама выходят все. А сами главные, они сами, если не будут они контролировать своих детей, их никто не заставляет. Просто они все должны контролировать своих. И мое мнение это.
А позиция грузинских властей, которые вот в последнее время тоже сделали ряд заявлений о том, что они будут препятствовать оттоку молодежи из Панкиси в Сирию. Как вы вообще смотрите на позицию наших грузинских властей?
Власть – это грузинское государство, это христианское государство. Сами они должны свои конституции соблюдать. Кто хочет ехать, ему никто не остановит. Если закроет границы, он найдет все равно выход. Но это как государство, он должен принять меры, чтобы защищать своих, как конституцию. Это же не мусульманское государство, чтобы они сами отправить на джихад людей. Ну, мы не нарушаем их конституцию. Если мы нарушаем, нет проблем. Они должны нас задержать и посадить. Мы это знаем. Они как работают над этим. Это есть, у них свои планы, и как они действуют, это видно. Некоторых не пускают, некоторых задерживают. Знают они, кто уезжает, кто уезжает. Все знают. Ну, если нет серьезная причина, они тебе не должны делать проблему. Это уже выходит из рамка. Но если человек действительно, они знают, едут в Сирию, конечно, они задержат его и может посадить.
Сам процесс отправки людей в Сирию, допустим, вот молодой человек решил, вот в один прекрасный день он решил, что он хочет поехать, принять участие в боевых действиях. Как этот процесс происходит? Что он делает? Куда он идет? Кому он обращается? Каким путем он добирается до Сирии?
Сейчас здесь нету такого, чтобы там не должен ехать. Такого нету. Сам человек сам принимает решение. Когда он принимает решение, а там доехать до Турции, это $50, все равно найдет. Кого-то спросит, какой-то нужно его. Не все здесь доверяют. Если я сам хочу ехать в Сирию, я доверенному человеку может скажу, что мне нужно где-то $50 на какое-то дело, если что-то хочу купить. И никто не говорит, что я еду в Сирию. И он, когда в Турции доходит, он там без проблем можно доехать до Сирии. Там дорога найти, это не проблема. А здесь нету такого, чтобы подойти к человеку, чтобы он его организовал, там встречу там отправить там и деньги давать. Такого нету. У нас как кавказский менталитет, который человек отправил, отправить, и его там, если он убьет там и станет шахидами, уже их родственники подойдут, и его уже скажут, что на тебе уже кровь. Должны они убить, так кавказское кровное место у нас. Поэтому никто не хочет, просто деньги дает и отправит, и такого никто не хочет, чтобы его кто-то убили, и кто-то его родственники убили за просто за $50. так скажем.
А если, допустим, молодой человек, который желает отправиться в Сирию, просто подойдет и скажет, вот помоги мне, как-то вот, не знаю, помоги мне выбраться отсюда. В таком случае могут в Панкисе помочь?
Ну, есть такие случаи, которые подошли. Ну, они сказали, твои родственники согласны в этом? Нет, тогда мы не сможем. Может, он скажет, чем-нибудь нужно деньги, может его одолжить. Но такого прямой цели, чтобы его отправить в Сирию, деньги никто не даст, потому что это кровный мест, никто не хочет.
Расскажите, пожалуйста, о себе. Принимали ли вы участие в боевых действиях в Сирии?
Да, я был в Сирии, но я, скажем, я руководил одного группу, как доктор. Я помогал. У него группа когда действовала. Я вытаскивал там раненых. Но это не проблема, мне сказать. Я участвовал. Я в многих боях участвовал в разных местах. Мне это не проблема, потому что я защищаю, во-первых, свою родину. Грузию я это говорю. Мы здесь в Грузии тоже участвовали. Мне не проблема, чтобы ехать в Сирию, защищать свой ислам. Потому что если государство меня не разрешит, я все равно найду дорогу выйти на Сирию. Самое главное, если я сам это хотел, захотел.
А вы говорите, вы группой руководили. То есть вы имеете в виду боевую группу или какую-то другую?
Боевую группу. Это боевая группа. Сейчас они там находятся. И они даже действуют в сегодняшних днях в боевых группах. Они не такой, чтобы показывать. Они защищают это невинных. Там нету такого, чтобы показывать в телевизоре, чтобы убивают. Ну, есть и там разные группы, которые они такие делают. Но это у них там шариатский суд, по этой линии они это делают. Это на этих мы из Панкисского ущелья там не участвуют, на этих казнах и убийствах. Это сами арабы сами решают и сами они делают. Мы такого не участвуем. Мы там помогаем, как сможем, участвуем в боевых действиях. И это уже сами арабы, они решают пленниками, что там делать. И мы как сегодня пошли, завтра я должен въехать, поэтому мы такого не делаем, чтобы нам пальцами показывали, чтобы убийцы там террористы.
Почему вы вернулись обратно и собираетесь ли вы еще раз, в очередной раз поехать в Сирию?
У меня здесь семья, я здесь живу. Я приехал навестить их. Если нам будет проблема, мы просто уйдем. Не то, что здесь что-то сделать и творить там. Такого у нас нету цели и никогда не было. У нас были причины, которые, если мы хотели, как сейчас говорят некоторые, чтобы они готовятся, чтобы в Грузии проблемы создать. У нас были хорошие причины, чтобы пойти против Грузии. Это никогда не случится. У нас были там против на религиозных действиях, которые там одного села там резали минарет. Эта причина уже нам хватало, чтобы пойти против. Потому что это уже затрагивается в исламе. Мы этого не сделаем, потому что это наша земля, как и у любого, кто живет в Грузии. Мы должны этого защищать, как мы защищали и будем защищать. Вот как горе Цхинвали 2008 года, который грузинские некоторые офицеры и генералы убежали, мы на первом линии стояли. Это забивают некоторые, что в Панкисском ущелье живет такой люди, что в первой линии будет защищать Грузию. И о них никто ничего не говорит. Там люди живут в своей бедности. И даже государство не спросит, что у нас есть проблема, у нас есть там нету работы там и так далее. Когда что-то случится, потом вспоминают в Панкисском ущелье. А там и живут какие-то пакистинцы, ваххабисты, исламисты, джихадисты, всякие у нас некоторые, несколько имен называют, которые нам не нравятся.
А сколько всего вообще сегодня из Панкиси человек принимает участие в бою, ну или просто находится на территории Сирии?
Сейчас говорят такие цифры, я сам, когда смотрю телевизор, я сам улыбаюсь. Там есть где-то, во сколько я знаю, где-то 12-13 человек, сколько я знаю. Ну, может, будет еще 2-3, которые я не знаю.
А есть такие случаи, когда доброволец уехал из Панкиси в Сирию, но потом по какой-то причине, либо, может быть, разочаровался, либо ему что-то не понравилось, либо передумал, либо еще какая-то причина, которая побудила его вернуться домой. Вот есть вернувшийся?
Вернувшийся, один я здесь стою. Есть многие, которые вернулись. Понравится, там нету такого, чтобы ему не понравилось. Есть причины, которые он должен въехать. Его там проблема с дома, ему что-то надо делать. Кто хочет приезжать, там проблема нету. Я слышу, там у них отбирают паспорты там и так далее, и так далее. Так есть. Паспорт он сам дает, где надежное место это лежит. Когда он хочет сам ехать обратно, ему дают паспорт и он идет домой. Ему дают и сколько есть возможностей, есть, например, 300, максимум $500, чтобы он доехал до дома. Такого нет, чтобы его наградили там деньгами или его там задерживать не пускают. Такого нет. Это он сам добровольно ехал, добровольно обратно идет.
А как сама вот процедура вступления в ряды добровольцев, она как осуществляется? Допустим, человек приезжает в Турцию, потом, как я понимаю, его переводят на территорию Сирии, возможно, какие-то свои проводники. Затем он кому-то обращается, что он хочет принять участие в боевых действиях. Кто ему выдает оружие? Вот как сама эта процедура вся происходит?
Когда доедешь до границы, там сами этот сирийцы работают, там за $20, за $10 сами привозят. У них есть свои каналы, они свои каналы доводят. А тогда ты там доедешь, тебе там месяцы надо, чтобы пойти на поле боя. Там тебя не пускают. Это не так, чтобы ты сегодня приехали, завтра ты там уже с автоматом едешь там на бой. Там проходят там свои учебки там и так далее. Там есть процедура там. И все там не воюют. Которые там проезжают, у кого-то есть образование. Кто-то знает медицину, кто-то знает водить. Усмотрение людей там есть работа. Большинство сами хотят на бой, но им не дают всем идти на бой. У кого есть опыт, у кого есть хороший физический, тот идет на бой.
Одна из самых обсуждаемых тем – случай, когда несовершеннолетний школьник пересек государственную границу. Были претензии в адрес пограничников, и в адрес властей, и в адрес жителей Панкисского ущелья. Как это вообще могло произойти, что действительно школьник как-то пересек границу? Не закрывает ли государство на что-то глаза?
Нет, я не думаю, что государство на это глаза закрывает. Сейчас такого всех там останавливает. Может, он не заметил, не смотрел. Точно я не могу сказать. Ему надо спросить с правительством. Сейчас я не думаю, что мы сможем договориться, что-то такого не будет.
Многие в Грузии вслух говорят, опасаются, что в Панкисе может действовать ячейка исламского государства.
Исламское государство – это…
Представители исламского государства.
Представители – это такого нету. Может, есть у кого есть связи там с ними. Но официально там они должны там показать, чтобы видео, чтобы этого человека мы отправляем в Грузию, представитель нашего исламского государства. Связи есть там, которые стали шахидами, их семьи помогают, деньги выселяют, чтобы они что-то чувствовали комфортно.
Когда, допустим, там рано или поздно война закончится же на Ближнем Востоке, после этого те добровольцы из Грузии, которые там принимают участие, как вы считаете, они вернутся сюда, на родину?
Конечно, если грузинская власть не будет им создавать проблемы, конечно, они приедут, потому что это родина их. Они здесь родились, жили, и если там уже закончится война, если им дадут там жить, там тоже они проживут без проблем. Если как в Раше 2008 нападали Россия в Грузию, иншалла, я думаю, все, которые сейчас находятся в Сирии или где-то другого места, я думаю, что они вернутся, чтобы защищать свою родину. Я сам это так делал бы.
Вы слушали беседу с Виадом Чедлишвили, с жителем Панкиси, который принимал участие в боевых действиях в Сирии.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе Рамзан Кадыров своими речениями умудрился затмить все новости. Глава Чеченской Республики и Министерства внутренних дел Российской Федерации дают полярно разные версии инцидента со ставропольскими милиционерами, окончившегося гибелью подозреваемого в преступлении жителя Чечни Джамбулата Дадаева. На ситуацию вглубь и вширь смотрит Александр Черкасов в нашей постоянной воскресной рубрике «Из Чечни только хорошие новости».
Из Чечни непростые вопросы. Спрашивают, кто прав, Кадыров или федералы? Руководители Чечни и Следственного комитета обмениваются любезностями. Дело с убийством при попытке задержания в Грозном Джамбулата Дадаева получает развитие. Но о нем невозможно говорить, не учитывая контекст. В связи с убийством Дадаева тут же заговорили о возможной связи с главным подозреваемым по делу об убийстве Немцова, Зауром Дадаевым. Однако фамилия эта не тейповая, весьма распространена, и тут не об этом пойдет речь. Дадаева пытались задержать по вполне криминальному делу. В Минводах два бизнесмена, чеченец и дагестанец, законфликтовали. В итоге первый прострелил второму руку. Скрылся у себя в республике. Был объявлен в федеральный розыск. Подозреваемого попытались задержать. По официальной версии он оказал сопротивление, пытался протаранить своим автомобилем машину федералов, и по нему вынуждены были открыть огонь. В итоге Дадаев был убит. Но, как говорят те, кто был на его похоронах, в голове у Дадаева было отверстие от контрольного выстрела. То есть, мягко говоря, есть повод для проверки действий федералов. Но, возьмем шире. Посмотрим, как вели себя в сложных обстоятельствах чеченские силовики. Брали недавно в Грозном Беслана Шаванова, фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова. В спецоперации участвовали как раз местные. Вот это непонятно. То ли он сам себя взорвал, то ли произошло что-то еще, но живым его следствие не получило. Рамзан Кадыров даже одобрительно высказался о его поступке. Это тоже могло бы послужить, но не послужило причиной для разбирательства. Еще шире возьмем. И по времени, и по географии. Ноябрь 2006-го. Москва. Ленинский проспект 32. Попытка задержать Мавлади Байсарова, подполковника ФСБ, бывшего командира спецгруппы ФСБ «Горец», ранее известного бандита и посетителя людей. Задерживали его не как преступника, не как подозреваемого, но лишь в качестве свидетеля для доставления на допрос. В итоге, по официальной версии, у него в руках было то ли 2 пистолета и 1 граната, то ли наоборот 2 гранаты и 1 пистолет, но его нашпиговали свинцом. Оружие, из которого его убили, принадлежало известному депутату Адаму «Золотой пистолет» Делимханову, ныне депутату Госдумы. Были вопросы, было расследование. Никаких последствий проверки этого эпизода не было. Убили и убили. То есть, если говорить о самой Чечне, то вообще говоря, задержание со смертельным исходом Дадаева в Грозном, по поводу которого чеченский СУСК так возбудился, лишь один из эпизодов в череде, мягко говоря, сомнительных операций силовиков. В Чечне последние несколько лет действуют в основном местные. С 2009 года практически только силовики подконтрольные местному руководству, Рамзану Кадырову. В этой нелегкой работе им обеспечена практически полная безнаказанность. Об этом могут рассказать правозащитники из сводной мобильной группы, которые под руководством Игоря Каляпина безуспешно пытались добиться расследования массы таких дел. А государственные структуры, пытались ли они эффективно расследовать деяния подчиненных Кадырова? Да, пытались. 2 таких дела даже довели до суда в 2006-2007 годах. Так называемые дела АТЦшников и ППСников, связанные с фальсификациями борьбы с терроризмом. Дела эти расследовали структуры федерального подчинения. В том числе неподконтрольное республиканскому МВД оперативно-розыскное бюро номер 2. Но больше такого безобразия с расследованиями не было. Почему? Примерно тогда же, в 2006-2008 годах, Рамзан Кадыров озаботился защитой прав человека и под этим лозунгом повел борьбу с федеральными структурами, оные правонарушавшими. В 2006 году Кадыров справедливо возмущался нарушениями прав человека со стороны бойцов спецгруппы ФСБ «Горец», который командовал вышеупомянутый Байсаров. Кадыров говорил об исчезновениях похищенных этой структурой людей. Утюги спецгруппу распустили, а бойцы Байсарова были влиты в структуру чеченского МВД подконтрольного Кадырова. В 2007 году, снова под лозунгом борьбы за права человека, Кадыров пошел на оперативно-розыскное бюро номер 2, которое посещало и пытало людей. Через полгода сменили начальника. Новый начальник заявил о лояльности республиканскому руководству. Заведение продолжало свою работу, но претензий к нему уже не было. В 2008 году оказалось, что права человека нарушал батальон спецназа ГРУ Генштаба Российской армии «Восток» под командованием Сулима Ямадаева. Батальон был распущен, равно как и другой батальон «Запад». В 2009 году в Чечне не осталось ни подконтрольных республиканской власти силовых структур, укомплектованных этническими чеченцами, способных вести оперативно-розыскную деятельность. Они теперь были либо лояльны, либо ликвидированы. А Сулима Ямадаева даже застрелили в Дубае. Застрелили из золотого пистолета. Были и другие громкие акции за пределами Чечни. В 2008 году на Краснопресненской набережной в Москве убили Руслана Ямадаева. Исполнителя осудили, а организатора Шаа Турлаева не поймали. Назывались в ходе следствия более известные фамилии. В Вене в январе 2009 года убили Умара Исраилова, бывшего охранника Кадырова, который бежал, попросил политического убежища и обратился в Страсбургский суд. Преступление раскрыли по горячим следам. Пособников посадили, но Леся Богатыров, которого австрийское следствие считало непосредственным исполнителем, успел вернуться в Чечню, прошел по ковровой дорожке и возглавил там одно из местных силовых подразделений. Примеров достаточно. Мы видим, что силовики из некоторых регионов России действуют за пределами этих регионов, не всегда предупреждая местные власти. Когда Кадыров апеллирует к риторике вроде «федералы понаехали и учинили беспредел», он находит благодарную аудиторию. есть что вспомнить. Ясно, что насилие, которое чинили федералы во время второй чеченской кампании, не прошло бесследно, осталось в памяти. По понятиям Кадыров прав. С ним не согласовывают действия, значит, не уважают. Но если по закону, тогда расследование дела об убийстве Дадаева должно быть поставлено в очередь. Рамзан Кадыров очень уместно поднял вопрос о соблюдении закона. Но есть вопросы к его подчиненным. И можно вспомнить известный ответ на вопрос, какой из двух уклонов хуже. Оба они хуже. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, ацетон.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В минувшую пятницу в парламенте Грузии выслушали мнение молодых людей о возможностях трансформации замороженного грузино-абхазского конфликта. Представители трех НПО, участвующих в международных проектах по грузино-абхазскому диалогу, пригласили во временную комиссию по вопросам восстановления территориальной целостности. Взгляды молодых людей на проблему оказались приемлемыми не для всех. Подробнее в материале Мзии Парасяшвили.
Гия Вольский, глава Временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности, в начале встречи объяснил, почему он пригласил трех молодых людей поделиться опытом. Они лично знакомы и общаются со сверстниками из Абхазии. Такая возможность, хотя и скудная, у них появилась благодаря международным проектам, ставившую цель восстановления доверия между новыми поколениями представителей конфликтующих сторон. Мнение молодых, по словам Вольского, законодатели хотели бы учесть при разработке новой стратегии по решению конфликтов, поскольку разработка самой стратегии находится еще на начальном этапе, глава Временной комиссии посчитал нужным, чтобы мнение молодых и их рекомендации услышали представители исполнительной власти, научных кругов и старшее поколение профильных НПО. Двое из докладчиков, девушки, были немногословны, вели себя немного скованно, под грузом испытывающих взглядов немало повидавших взрослых. Они напомнили присутствующим, что уже выросло целое поколение грузин и абхазов, которые знают друг о друге лишь по рассказам взрослых. Кетыван Чачава, глава Центра развития демократии, посоветовала представителям властей помогать молодым абхазам в получении образования за рубежом, вовлекать больше международных доноров в осуществлении проектов для молодых грузин и абхазов. Другая докладчица Нину Наниташвили из НПО «Общественная вовлеченность» с сожалением отметила, что грузинские власти не используют ресурс социальных сетей. Я родилась в 90-х годах, и какое-то время мне казалось абсолютно невероятным, что у меня будут друзья из Галио, Чамчири и Сухуми. Третий докладчик, представитель Кавказского дома Тато Хундадзе, решил пойти другим путем. Он предупредил аудиторию, что представить критический анализ политики грузинских властей.
Системного анализа конфликта до сих пор не существует. Сложно найти какое-нибудь исследование, например, о том, что сейчас происходит в Абхазии, как идут там политические процессы, какие партии существуют. В Тбилиси в основном звучит реакция на уже свершившийся факт, например, на подписание договора между Москвой и Сухуми. Если нет полного знания о происходящих экономических, политических, социальных процессах, государство не сможет разработать стратегию, которая способна ответить реальным вызовам.
Не нравится Тату Хундадзе и то, что профильные НПО часто работают над теми же темами, которые рассматриваются на женевских дискуссиях. Молодой аналитик признался, что у него нет готовых рецептов, но считает, что урегулирование конфликта должно идти на основе совсем другого принципа, что грузинам стоит быть более самокритичными, открыть широкую дискуссию по многим почти табуированным вопросам.
Вот, например, почему не подумать о совместных региональных экономических проектах, скажем, использовать Гальский район как хаб для экономического сотрудничества.
Председатель комиссии Гия Вольский не скрыл, что выступление молодого аналитика заставило его задуматься. Впрочем, такие суждения понравились не всем. Профессор Сухумского университета в Тбилиси Сураб Папаскири настоял, чтобы ему дали слово.
После того, как закончилась война, мы, грузинская сторона, всегда открыты, ратуем за братство. К сожалению, спустя 20 лет мы опять получаем в ответ, что грузин надо убивать. О чем в Абхазии говорят маленькие мальчики и девочки в самом абхазском обществе, никому не интересно. Решающим является то, что говорит герой войны Асван Кобахия. А он, как известно, призывает.
Грузин, как последних собак, следует отстреливать.
Войский перебил выступление профессора. Он напомнил, что сейчас сложилась другая реальность.
Эти молодые люди стараются перенести ситуацию в прагматичный режим. Мы живем в общем географическом пространстве. И мы сейчас думаем о том, как сделать так, чтобы наши дети не смотрели друг на друга, как на оружейные мишени.
Заявил Гия Вольский. Мзия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.